Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую веду я, Владимир Тольц. В эфире первая из двух передач, которые я решил посвятить Северной Корее, Корейской Народно-Демократической Республике, КНДР. Вчера, сегодня, завтра.
Без ядерного оружия Северная Корея ведь никому по большому счету не интересна. Это просто очень бедная страна, по площади населению примерно соответствующая Мозамбику, по экономике Мозамбику сильно уступающая. Но вот вы часто видите тексты о Мозамбике на страницах газет?
Не могу этим похвастать. Может, просто не обращаю должного внимания?
А о Северной Корее пишут. И не просто пишут, ей дают деньги, ей оказывают международную помощь, собираются специальные совещания, где всякие серьезные великие державы, там США, там Китай, Россия, Япония сидят, там обсуждают, как там помочь Северной Корее. И Северная Корея отлично понимает, что весь этот интерес-то потому, что у нее ядерное оружие есть.
До того, как в эфир полились звуки величественного гимна государства, приписанного американским президентом к так называемой «оси зла», вы услышали фрагмент моего разговора с профессором Андреем Ланьковым. По телефону и интернету я разыскивал его и в Москве, и в Вашингтоне, и в Канберре. Нашел в Сеуле, где Андрей Николаевич сейчас профессорствует в университете Кукмин. А в городах, которые я обзвонил, да и в Японии, знатоки числят профессора Ланькова одним из главных в мире экспертов по Северной Корее. Кстати, в России недавно в переводе на русский вышла его книга, посвященная истории корейского сталинизма. Но разговор наш я начал не с истории, а с современности. Андрей, в Пхеньяне опубликованы результаты выборов в Верховное Народное Собрание КНДР. Главное, о чем пишут сейчас средства массовой информации в мире, среди избранных 687 депутатов нет имени младшего третьего сына нынешнего северокорейского вождя Ким Чен Ира, 26-летнего Ким Чен Уна, которого все те же СМИ еще недавно прочили преемники отца. Так кто же будет наследовать верховную власть уже не молодого и не очень здорового вождя в стране, где власть передается по наследству?
Собственно говоря, у меня на ваше замечание, на ваш вопрос о том, что Ким Чен Ун не попал в список депутатов, на это я могу ответить только вопросом, а почему он должен был там быть? Сообщение о том, что он будет баллотироваться по одному из округов, якобы от 4-го корпуса, армейский округ. Сообщения эти прошли только по нескольким источникам, и ссылки были на каких-то информаторов внутри Северной Кореи. Подобной информации, точнее дезинформации, идет огромное количество. Иногда это, наверное, умышленные провокации, причем очень трудно понять, кто и зачем это делает. Сплошь и рядом это просто такие вот, условно говоря, элементарное жульничество, выдумки журналистов или их информаторов, которым просто хочется запустить небольшую сенсацию. Очень часто это делает японская желтая или, скажем так, желтоватая пресса. Поэтому, когда я прочел эти сообщения о том, что Ким Чен Ун, возможно, будет избран, ну, то есть баллотироваться, но в условиях 100%, обязательность 100,0% победы депутатов, когда я прочел слухи, что он будет, так сказать, баллотироваться и избран, это вызвало у меня, так сказать, некоторое очередное пожимание плечами. Ну, может, будет, может, нет, поживем, увидим. Все ссылки казались крайне неинтересными, неубедительными. Нужно четко понимать, что есть вещи, о которых мы знаем очень и очень мало. Сейчас мы знаем довольно много о Северной Корее по сравнению, скажем, ну, с ситуацией 70-х годов. Но есть вещи, о которых очень мало известно. И вот все, что связано с наследованием, это одна из этих вещей. Будет ли наследник? Кто будет наследником? Каждые несколько месяцев, 3-4 месяца, идет огромная волна слухов. Нам сообщают, что вот Ким Чон Нам будет старший сын. Нет, через месяц или два. Точные сведения, великий вождь, великий руководитель решил, что это будет Ким Чон Чхоль, его второй сын. Нет, еще через 3 месяца нам говорят Ким Чон Ун. Периодически говорят, нет, причем сын, это будет его нынешняя боевая подруга Тимок и так далее. Все эти сведения основываются на очень сомнительных источниках, и верить им нужно, собственно говоря, я бы сказал так, верить им ни в коем случае не нужно.
А зачем вообще проводятся там выборы, если, к примеру, даже партсъезды партии власти, это, конечно, условное использование российской терминологии, если даже эти собрания не проводились уже 30 лет?
Знаете, это для меня самого загадка. Дело в том, что по каким-то причинам Северная Корея, как, кстати, многие режимы такого типа, проводит вот эти вот странные ритуалы псевдовыборов. До начала 90-х годов Северная Корея вообще заявляла, что в выборах приняло участие ровно 100%, то есть 100,0%. 100% всех зарегистрированных избирателей и все 100,0% проголосовали за кандидатов. Сейчас они дают, так сказать, более советские проценты участия, что-то порядка 99% к концу дня, но процент поддержки по-прежнему уникальный 100%, 100,0%. Зачем этот ритуал? То есть смысл понятен, так сказать, показать поддержку народа, этакие, так сказать, плебисцитарные выборы. Но понятно, что всерьез это все воспринимать совершенно невозможно, однако в эти игры играют. И при том, что, скажем, правила внутрипартийной демократии не то что нарушаются, их просто выбросили на помойку. Съезда, как вы вот упомянули, не было 30 лет. По имеющимся, правда, не очень достоверным, не совсем достоверным сведениям, пленум ЦК тоже не собирался уже лет 20. И вот на фоне такого, так сказать, попрания внутрипартийной демократии, демонстрационная демократия выборов продолжает существовать. Почему, я не знаю, но вот как-то вот так сложилось.
О Северной Корее пишут в последнее время не только в связи с этими выборами. Мир гораздо больше волнует сообщение, что КНДР готовит запуск ракеты дальнего радиуса действия, способной, по некоторым сведениям, долететь и до Аляски, и до Австралии. Ну, первый вопрос в этой связи. Откуда у этой бедной страны такая техника?
Дело в том, что одна из особенностей любого сталинистского режима, Северная Корея, несмотря на очень серьезные изменения последних, скажем, 15 лет, это все-таки скорее сталинистский режим. Ну, а раньше точно была такой. Так вот, одна из особенностей сталинистского режима – это его способность сконцентрировать ресурсы, огромные ресурсы, непропорционально большие, на нескольких направлениях, которые с точки зрения правительства являются решающими. Для Северной Кореи таких направлений сейчас, наверное, два. Это ядерная программа и ракетная программа. Ядерная программа, конечно же, важнее. Но о ракетной программе они тоже не забывают. Поэтому ракетами они занимались достаточно систематически в 60-х годах. В конце 70-х северокорейцам удалось купить через Ближний Восток советские ракеты среднего радиуса действия. И дальше они их скопировали. Сделано это было, кстати, вопреки желанию Советского Союза, потому что они сначала пытались купить эту технику непосредственно у СССР. СССР не продавал, потому что Советский Союз вообще не поставлял Северной Корее мощных наступательных вооружений. По понятным причинам. Всегда существовал в Москве, так сказать, существовали опасения, что КНДР может учинить новую Корейскую войну со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вооружали с очень большой осторожностью Северную Корею. Вот, ракеты эти были скопированы в начале 80-х, они наладили их производство, стали даже активно продавать за границу. Кстати, вот тут у нас президент Буш как-то говорил об оси зла, в которую он включил, как известно, Ирак, Иран и Корею. Ну, так сказать, заявление, конечно, интересное, если вспомнить, что Ирак и Иран воевали друг с другом, это была самая кровопролитная война после 45-го года, и что в этой войне именно северокорейские ракеты падали на иракские города. Да, на иракские города обстреливались северокорейскими ракетами. Почти 90 боевых пусков, в целом достаточно удачные. В 90-е годы северяне стали заниматься ракетами уже дальнего радиуса действия. Некоторую роль сыграли в этом и иностранные инженеры, которых, по слухам, там было довольно много. Это начало 90-х годов, период хаоса в советском военно-промышленном комплексе, так что некоторое количество советских, бывших советских уже речь до 90-х годах, специалистов через третьи страны было корейцами приглашено. И они какую-то роль в этом сыграли. Однако я бы не стал переоценивать здесь, скажем так, советско-постсоветский вклад. Скорее всего, так сказать, если уж очень долго стараться, то до чего-то можно дойти. То есть эти ракеты созданы на основе копирования советских технологий, отчасти, так сказать, незаконного копирования за счет полученных разными путями, не совсем законными и совсем незаконными образцов, отчасти за счет использования в начале и середине 90-х годов советских специалистов, бывших советских специалистов.
А как ожидаемый запуск северокорейской ракеты может повлиять на баланс сил в регионе, на взаимоотношения его стран, да и на баланс сил в мире в целом?
На данном этапе корейские ракеты баланс сил в регионе не особенно и изменят. Существующие сейчас корейские ракетные технологии — это все-таки по большому счету уровень даже не 60-х, а 50-х годов. Это ракеты, которые располагаются не в шахтах, а на стартовых столах. Подготовка такой ракеты к пуску занимает не один день. Причем вся эта подготовка великолепно отслеживается средствами технической разведки всех желающих. То есть тайно, скрытно подготовить ракету к пуску и, так сказать, реально использовать ее там против Аляски или Австралии, скорее всего, конечно, интересует не Аляска и не Австралия, а Япония в первую очередь, об этом пока речи нет. Разумеется, они работают в этом направлении, и потенциально, так сказать, достаточно эффективные системы со временем вполне могут появиться, но речь идет об очень дальней перспективе. Сейчас эти ракеты являются скорее средством, я бы сказал, политического, дипломатического и психологического давления, а не реальным средством ведения боевых действий. Тем более у них очень большие проблемы с надежностью. Очень большая доля запусков кончается тем, что ракета просто взрывается на стартовом столе или на начальном этапе траектории. Еще большие проблемы с точностью попадания. То есть, да, это, так сказать, движение в опасном направлении, но пока всерьез эти ракеты баланса не меняют. Это скорее такое вот психологическое оружие, если хотите, оружие, ну, шантажа, может быть, даже где-то. Средство привлечь к себе внимание, почему они, собственно, сейчас этим занимаются. Им очень важно привлечь к себе внимание окружающего мира и, в первую очередь, Соединенных Штатов. Реальные угрозы корейская ракетная программа прямой, я думаю, никому не представляет и еще долго не будет представлять.
Напомню, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня первая из двух передач, посвященных Северной Корее. Вчера, сегодня, завтра. Я беседую с одним из главных экспертов по этой стране, профессором Сеульского университета Кукмин Андреем Ланьковым. Андрей, вы справедливо отметили, что ядерный проект для Северной Кореи куда важнее ракетного. Но в какой стадии сейчас находятся разработки тех самых ядерных зарядов, которые, создаваемые, как пишут там, в мирных целях межконтинентальная ракета сможет когда-то донести до целей и мест весьма от КНДР удаленных?
Проблема тут с превращением северокорейских ядерных взрывных устройств, громоздких и тяжелых, в реальные боеголовки – это проблема тяжелая и, по-видимому, очень далекая от разрешения. Однако практического значения это, на мой взгляд, особого не имеет. Дело в том, что в качестве носителя ядерных зарядов совсем не обязательно должны выступать традиционные ракеты или бомбардировщики. Каковых у Северной Кореи, в общем, пока, можно сказать, и нет. Ракеты все-таки экспериментальные, и когда у них там 4-5 зарядов, а ракета меньше половины там долетает до цели, рисковать ими никто не будет. Я думаю, что существуют более простые способы доставить ядерный заряд, имеющийся ядерный заряд, до цели. Скажем так, нетрадиционные. Погрузить его на какой-нибудь рыбачий траулер или шикарную яхту и отогнать ее, так сказать, до цели и там взорвать, например. Ну, можно еще много чего выдумать, так сказать, голь на выдумке хитра. То есть тут я бы сказал, что ракеты – это серьезная, но в ближайшей перспективе не очень опасная, так сказать, проблема. Ядерная проблема – это немножко другая вещь.
А кто, как и когда создавал ядерную бомбу для Пхеньяна?
Интерес к ядерным технологиям в Северной Корее появился очень давно, еще в 1954 году первые, так сказать, признаки прослеживаются. В начале 60-х были приобретены технологии и был построен с советской технической помощью исследовательский реактор. Советский Союз, надо сказать, крайне негативно, как я уже говорил, относился не только к ракетным, но и к ядерным амбициям Пхеньяна. Сейчас некоторые из этих документов рассекречены, как советские, так и восточноевропейских стран. Уже видно, что с начала 60-х советское посольство весьма напрягалось по поводу, скажем, увеличения объемов добычи урана в Северной Корее. Это весьма нервировало посольство. И, в общем, совершенно правильно. Тут я бы сказал так. Ядерное оружие они разработали совершенно самостоятельно, несмотря на достаточно активное противодействие своих, скажем так, как бы союзников. Ну, именно что как бы, потому что Советский Союз никогда не был союзником Северной Кореи, и Китай то же самое. Китай тоже, в общем, очень с большой настороженностью относился к этому. Но, тем не менее, это, кстати, потихонечку, полигонечку, тратя на это огромные деньги, ну, по их масштабам, Северная Корея сумела сначала создать реакторы, годные для производства плутония, разработать технологии очистки плутония, доведения его, так сказать, до нужной для использования в ядерных устройствах степени чистоты и, наконец, просто произвести достаточное количество плутония. Сейчас они признают, что они произвели чуть больше 30 килограммов. Есть серьезные подозрения, так сказать, что они жульничают, что реальная цифра там килограмм на 10-15 побольше будет, хотя доказать это очень сложно. В любом случае, над ядерным оружием они работают. Они провели ядерные испытания в октябре 2006 года, официально объявили себя ядерной державой, по этому поводу даже весь Пхеньян был красивыми плакатами завешен. Поздравляем, мы ядерная держава, это везде висело. Но, в общем, есть подозрение, что испытание это прошло не очень хорошо. В любом случае, какое-то количество, достаточное, скажем так, для, скажем, 5, может быть, даже и 10 зарядов плутония у них есть. Возможно, есть некоторое количество оружейного урана, хотя тут вопрос очень спорный и требует долгих разъяснений. Но, в общем, ядерные взрывные устройства имеются. Средств доставки не имеются, но я уже говорил, что при неком таком вот воображении можно найти какие-то другие варианты.
Слушайте, а зачем стране, где риса на прокорм не хватает и других проблем по горло, зачем им атомная бомба?
Три причины. Первая причина – это, конечно, безопасность. Северная Корея реально боится иностранного, в первую очередь, американского вторжения. После Ирака и Афганистана назвать и Северную Корею за это, скажем, параноиками, честно говоря, у меня язык не поворачивается. Так что вопросы просто, так сказать, сдерживания и собственной безопасности – это раз. Вопросы два, элементарно, чисто цинично говоря, это международный шантаж. О Северной Корее пишут, и не просто пишут, ей дают деньги, ей оказывают международную помощь. Ну, это вторая причина. Ну, а третья, для внутрипропагандистских целей, сказать, что вот смотрите, у нас теперь ядерное оружие есть, мы теперь великие, а те, что у нас вот сейчас экономика тяжело, совсем тяжело, ну уж тяжелее не бывает, так это потому, что вот нам нужно было все силы на развитие, так сказать, обороны, чтобы нас злодеи не того с ней уничтожили. Поэтому если кто тут у нас голода и умер, так это умер он геройской смертью, потому что он, значит, страдал, чтобы мы ядерную бомбу сделали. Тоже достаточно эффективный способ пропаганды.
Давайте под конец нашего сегодняшнего разговора обратимся к перспективам, к тому, что будет или может быть. Очевидно, что Северная Корея, бедная азиатская страна, беспокоящая весь мир вовсе не своей бедностью, а, условно говоря, атомной бомбой. Сейчас эта страна, это голодающее индустриальное общество, находится в ожидании и, наверное, на старте перемен. Что, по вашему мнению, произойдет или может произойти в политическом и социальном плане с Северной Кореей в ближайшем обозримом будущем?
Ну, последние 3-4, даже, может быть, последние 5 лет северокорейское правительство дает очень четкий ответ на этот вопрос. Они стараются, чтобы ничего не произошло. Дело в том, что в КНДР проведение реформ китайского типа крайне затруднительно. Главная причина – это существование Южной Кореи. Как только начнутся реформы, население КНДР, которое сейчас в очень большой степени изолировано от внешнего мира, узнает о том, насколько сильно оно по уровню жизни и по уровню политических, просто даже бытовых свобод, там право слушать музыку, какую хочешь, отстает от Южной Кореи.
Тут просто нужно пояснить нашим слушателям, если на севере сейчас для большинства населения существенной проблемой является регулярность получения полукилограммовой пайки риса, и то, какое количество его в этом пайке заменено иными зернопродуктами, риса-то на всех не хватает, то у жителей Южной Кореи совершенно иные проблемы. Ну, например, как часто они могут менять устаревшую автомашину на новую? Раз в 5 лет? В 4 года?
Даже если пойдут реформы, даже если начнется экономический рост, северокорейцы немедленно спросят, а почему мы должны ждать десятилетия, прежде чем наша жизнь станет такой хорошей, как жизнь южнокорейцев, если мы вот можем прямо сейчас объединиться. Вероятность этого очень велика. То есть, если северокорейское руководство попытается проводить в КНДР реформы, то с большой долей вероятности буквально через несколько лет оно будет сметено. Сметено массовым народным движением, требующим объединения страны с югом на южнокорейских условиях. Другое дело, что в случае победы этого движения северокорейцы очень быстро разочаруются в юге, но это отдельная история, интересная, об этом нам сейчас говорить не приходится. В этих условиях северокорейское руководство крайне боится что-либо менять. С другой стороны, удержать контроль над ситуацией они не смогли. Общество тотального контроля, которое раньше существовало в Северной Корее до начала 90-х годов, тихо развалилось снизу, просто потому, что у правительства не было возможности оплачивать усилия всей этой орды контролеров, надсмотрщиков, надзирателей, специалистов по политработе и так далее. То есть, по-видимому, в ближайшие годы северокорейское правительство будет стараться откатить ситуацию назад к той, так сказать, ситуации, которая существовала в 70-е и 80-е, не допускать никаких изменений, максимально закрыть страну от внешнего мира. Она, в общем, закрыта, но на практике, так сказать, клапаны-то разболтались, очень много информации проникло в последние 10-15 лет. Видимо, это будет такая политика.
Ну а что дальше? Ведь Ким Чен Ир не вечен. А смена властителя, даже если власть по-прежнему будет передаваться по наследству, момент повышенный для режима уязвимости.
Рано или поздно где-то что-то произойдет. Но я не знаю когда, я не знаю где. И если что-то произойдет, скорее всего, все-таки уже после смерти Ким Чен Ира, тогда, видимо, два сценария. Либо мы получаем такой вот массовый дезинтеграцию, взрыв всего и объединение с югом, либо, что может быть даже более вероятно, Китай, испугавшись развития событий, возьмет ситуацию под контроль, посадит в Пхеньяне какое-то прокитайское правительство. Причем, как ни парадоксально, и Южная Корея, и Америка, осуждая это очень громко на словах, не исключено, что в душе вздохнут с облегчением. Потому что мало кому хочется возиться с теми гигантскими экономическими и социальными проблемами, которые создаст разгребание Северной Кореи, разгребание последствий правления семьи Ким, которая правит страной вот уже более 60 лет. Такие вот перспективы, честно говоря, крайне невеселые. Особенно невеселые для северокорейцев, потому что для рядового северокорейца, подавляющая ситуация такая, куда ни кинь, всюду клин. То есть все варианты будут крайне неприятными. Ну, не повезло людям.
Профессор Южнокорейского университета Кук Мин Андрей Ланьков. О причинах сложившегося в Корее положения и различных сценариях будущего мы поговорим в одном из следующих выпусков программы «Разница во времени». Продюсером этой передачи была Марина Смирнова, ведущий Владимир Торт.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».